Исаия, 48 глава, 10 текст. Исаия 48:10. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, и испытал тебя в горниле страдания». Бог обращается сегодня ко мне, к тебе. «Я» стоит с большой буквы. «Я расплавил тебя». Вот тебя лично я расплавил. «Но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания». Друзья, вопрос сегодня звучит так. Умеем ли мы с вами встречать страдания? Научились ли встречать страдания? Всегда так говорим: «Господи, ты расплавил меня, но не как серебро, испытал меня в горниле страдания». Я обращаю внимание на слово «серебро». Не как серебро. Господь сравнивается с дорогим металлом. Он нас не сравнивает с железкой, с какой-нибудь, с каким-то чугуном. Нет. Он сравнивает нас с серебром. Серебро есть смысл плавить. Есть смысл терять на него горючее. Почему? Потому что, переплавляя серебро, там появляется какая-то изгорь. Ее надо снимать, опять температурку накалять. Оттуда опять какая-то изгорь идет. Друзья, есть смысл плавить серебро и тратить на него горючее, потому что оно очищается. Но сегодня будем говорить о том, что серебро очищается через огонь, а душа через страдания. Это самое действенное средство у Господа. И давайте посмотрим, в какую печку кого Господь помещает. Печки разные бывают. И температура бывает разная у этих печек, и примеси, и изгорь разная идет во время температуры. Давайте будем брать примеры из Библии и так конкретно будем называть. А что это за печка такая? Я читаю книгу «Бытие», 40 глава, 14 текст. Иосиф говорит виночерпию: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Ну вот Иосиф оказался в печке, темница. А я так думаю, ну а какой смысл его погружать в печку, если серебро, самой лучшей пробы? Но здесь написано так: «Был Господь с Иосифом». Ах, какая высокая характеристика. Какое чистое серебро. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. Друзья, какая высокая характеристика. Если бы нам такую, да, Господь был со мной, с тобой, и я был успешен во всех делах, очень высоко. Думаешь: «Господи, ну почему ты его туда, в эту печку, в эту темницу? Какая тут может быть изгорь? Что тут может быть не то?» Второй момент здесь написано. 21 тексте 39 главы: «Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и даровал ему благоволение». Друзья, очень хорошо. Ну а зачем печка? И, наконец, третий момент, 23 текст 39 главы: «Господь был с Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал ему успех». И все-таки Господь усматривает в серебре что-то такое, что от чего надо было бы очиститься. Печки дает нам Господь для того, чтобы от чего-то очиститься или что-то сохранить. Но здесь, в виночерпию, говорит он, «Выведи меня из этого дома». А что здесь, какая изгорь? Ну, печка – это темница, а изгорь, как ее можно назвать? Что она должна выйти на поверхность, вот эта изгорь? Какая? Иосиф отдал свои руки, и отдал свое будущее в руки человеческие, а не Божьи. Все прекрасно, все хорошо. И Господь был с Иосифом, и все, что он не делал, Господь давал успех. Но Господь видел в серебре что-то такое, что не было к славе Божьей. Опора не та, влиятельная личность. Друзья, надо теперь серебро очистить. Ну и Господь чистит это серебро. Каким образом? И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Это сделал Бог. А теперь сколько понадобилось времени Господу, чтобы эта визгарь вышла на поверхность, и ее сам Иосиф увидел. Друзья, бывает так, что если нас Бог не бросает в печку, мы себя не видим. Пока мы не в печке, у нас все на пятерку, у нас все хорошо. Как только в печку сразу полезло что-то, что не славит Господа. Ну, я так думаю, вот он ему сказал где-то в обед или вечером, «Выведи меня из этого дома». Но сам думает утречком, значит, у него будет высокая аудиенция, пока он приведет себя в порядок. Вот, и фараон там, разговор, ну, где-то, может быть, к обеду загремят ключами, засовами, и там и меня выводят. Друзья, сколько таких обедов было и ужинов, сколько было этих дней, сколько было месяцев. И я думаю, только тогда, когда Иосиф сказал самому себе, «Иосиф, на кого ж ты понадеялся? В чьи руки ты отдал свое будущее?» И, наверное, в это время, вот как 65-й Псалом говорит, «Ты испытал, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Ох, как переплавлял Господь его эти 2 года, переплавлял вот этот дорогой металл Иосифа. Ну и какой же урок Иосиф учил? Псалом 117, 8 текст. «Лучше уповать на Господа, нежели на виночерпие. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей, на этих высоких людей. Лучше уповать». Ну и Псалом 118. «Благо мне, что я пострадал». Нам печки очень нужны, хотя и не хочется. И мы сколько молимся, Господи, ну вот, ну что ты усмотрел? Ну, избавь меня от этого, от этого, от этого. А чего мы просим? А если перевести на понятный язык, Господи, ты знаешь, мне нужна печка. И хорошая печка. Мне надо от этого сводиться, от этого, от этого. Брось меня в раскаленное горнило. И бросает. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Виноче, этот самый псалмопевец, оглядываясь назад на все печки, и говорит, за ту печку я тебя благодарю, и за вот эту, и за ту, в которой я сейчас сижу, я тебя благодарю. Оглядываясь назад, благодарит Бога за страдания. Друзья, почему благодарит? Дабы мне научиться уставам Твоим. Ах, как трудно учить Господу нас своим уставам без печек. И даже невозможно. Сколько этот драгоценный металл держал Господь в этой печке? Написано, по прошествии 2 лет, 2 года держится серебро в этой темнице. Но надо сказать, друзья, что Господь не хочет нас мучить. Он хочет быстренько нас вытащить, но не раньше, чем изгорь выйдет наружу. И как только я так думаю, Иосиф, Господи, на кого ж я понадеялся? Сразу фараону сон, виночерпию высокой аудиенции у него, и поспешно написано, и послал фараон, и позвал Иосифа, поспешно вывели его из темницы. Друзья, Господь ни одной минуты не будет держать лишней в печке. Как только Иосиф понял, сразу его вытаскивает и все. Но урок, изгорь вышла. Все, благо мне, что я пострадал, чтобы никогда не надеяться на князей, не надеяться на людей. Друзья, вот это ж наш учебник, мы учимся, и точно так у нас. Ну, здесь какая печка? Вот тяжелые обстоятельства. Бесцельных печек у Господа нет. Давайте теперь посмотрим, еще заглянем в одну печку, где находилась наша сестра. Печка уже другая. Вот у Иосифа была печка, какая тяжелые обстоятельства, тяжелые условия. А у Авигеи была совсем другая печка. Друзья, столько печек, наверное, сколько нас здесь, и столько разных печек бывает. И Господь никогда не ошибается. Он бросает нас точно в ту печку, которая нам нужна. В другую Он не бросит. А вот Авигеи нужна была эта печка. А что это за печка? Давайте посмотрим. Эта печка называется безумие. Тяжелый человек. Человек с тяжелым характером. Какие это печки? Какие раскаленные печки, когда рядом тяжелый человек? Вот характеристика этой печки. Имя человека того – Навал. Это муж ее. Человек жестокий и злой нравом. Друзья, вот такая печка. Характеристика этой печки, вот теперь другой человек говорит об этой печке. Он человек злой, нельзя говорить с ним. Это свидетельство слуги. Говорить с ним нельзя. На какую тему с ним не заговоришь, всегда кончается неприятностью. Теперь сама жена свидетельствует. Навал имя его и безумие его с ним. Пожалуйста. Друзья, вот такое раскаленное горнило. Ну и как теперь мы говорим, что бесцельных печек не бывает? Но зачем ей вот эта печка, если она весьма умная, красивая, ниже посмотрим, она еще и благородная? Друзья, ей тоже нужна была печка. И какую цель поставил Господь? О, цель и очень высокая. Подготовить жену Давиду. Такая нужна была печь, чтобы все нехорошее оттуда вышло, и снимать эту изгорь, и снимать. Удалось это Господу. Очень хорошо удалось. Друзья, вы посмотрите, какая она в этой печке стала. С ним нельзя говорить, она научилась говорить. Вот с этим безумием она научилась говорить. Это была сама кротость. Вот мы читаем притчу 15-ю, написано так. «Кроткий ответ отвращает гнев». А с ним нельзя разговаривать. Она научилась отвращать гнев. Оскорбительное слово возбуждает ярость. Она его не оскорбляла. Она была очень кроткая. Она была очень осторожная. Кроткий язык – древо жизни. Друзья, что такое кротость? Вот я так представляю себе Авигею. Если бы мне сказали, ну, представляешь себе кроткого человека из Библии? Да, я говорю, я бы сказал так, Авигея. Что такое кротость? Друзья, кротость никогда не отвечает на колкие слова. Кротость колет со всех сторон и так больно колет, а кротость не отвечает. Чем не отвечает? Колкостью не отвечает, она не колет. Друзья, кротость тем отличается, что она молча переносит несправедливость. Это кротость. Если мы еще не научились молчать на несправедливость, то еще и нас Господь кроткими не видит. Мы еще ждем свои печки, и сколько этих печек будет в лице таких вот навалов, сказать трудно, очень трудно. Если мы не кроткие, друзья, мы просим печку. Господи, дай мне человека с дурным характером. Дай мне человека с безумным характером. Сделай меня кротким. А без этого кротким мы не станем. А что, я стану кроткий, если я буду иметь все время дело с покладистыми людьми? Нет, так кротости не научишься. Кротость молча переносит несправедливость. Друзья, кротость – это еще такое тихое-тихое расположение духа. Вот это кротость. Я уже как-то, вот я, мне нравится вот такой вот пример. Я уже его приводил, но как раз тут очень уместно. Вот, двое сидят, значит, беседуют. Одна другой прям так заводит, чтобы та раскипятилась. Вот, и поединок закончился долго, а третья слушала. Подходит, говорит, молодец, какая ты молодец, такая кроткая. Прямо у тебя, ну, все на лице, ты такая спокойная. Тихое расположение духа. Она говорит, если б ты знала, как у меня внутри все кипело. Друзья, какой смысл делать приятную физиономию, а внутри пожар такой, что прям хоть звони, 0,3, я не знаю сколько, 0,1 так. Друзья, ну какой смысл? Кротость – это тихое расположение духа. Кротость – это расположение духа, соединенного с осторожностью, чтобы кого-то не задеть, чтобы кого-то не унизить, чтобы кого-то не раздражить и самому не раздражиться. Вот что такое кротость. А она сидит, у нее там и пульс, и давление. Да какая ж там кротость? Друзья, когда у нас что-то не то, Господь нам не в глазки заглядывает, не на лицо смотрит. А что у нас там внутри? Больше всего хранимого не лицо свое храни, а сердце. А в сердце буря, пожар. О, нет, это еще не кротость. Друзья, кротость христианская состоит в том, чтобы не роптать. Не только на Бога, но на человека не роптать. Вот это кротость. Вот я себе так и Авигею представляю. Навал такой человек, что вот как слуга говорит, с ним нельзя говорить. Нельзя. Всегда заканчивается скандалами, побоями и все. Она научилась говорить. Очень хорошо. А как? через унижение, через смирение. И вот теперь давайте посмотрим ее, как кроткую, как смиренную. Она увидела Давида. Ну что, Давид вооружил людей, сейчас будет война, сейчас будет убийство. Она берет на себя всю вину, вот, хотя она ни в чем не виновна. Единственное, что только она сказала, что вот, ну, она не знала, что вот это все произошло. Вот она берет на себя вину и говорит, вот, на мне грех, господин мой, на мне. Позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Друзья, это сама кротость. И когда Господь вот так вот в этой печке подержал, я не знаю, сколько лет он держал в этой печке. И когда он вынул ее из печки, когда Навал умер, все. Бог избавил ее от печки, от этой. Бог вынимает золото из огня. И теперь это золото попадает в руки Давида. Сколько понадобилось эту жену готовить, да, из любви к Давиду. Столько надо было терпеть Авигеи от безумия, от этого Навала. Друзья, вот так вот, вот и такие сложные, сложные такие связи у Господа. Ну, кто бы сказал, и сама бы Авигея никогда бы не поняла. Слуги Давида пришли взять ее, вот они перед ней стоят. Вот, пришли слуги Давидовы и говорят ей: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Друзья, вот так Бог возвышает за все унижения, за все то, что она в этой печке пережила, все вынесла и вышло из этой печки чистейшее серебро, без всяких примесей. И Бог дарит это серебро Давиду. И причем она говорит, встала, поклонилась лицом до земли и говорит слугам: «Раба твоя готова». Готова. Вот так свидетельствует идея писатель. Готова. Да, чтобы быть женой Давиду, это не так просто. А я готова. Что, готова носить царскую диадему, носить почести, как царица? Вышь, готова быть женой Давида, а это непросто. И хотя у них полное родство душ, и Давид унижался перед Саулом, лежал на земле, и Авигея лежит, унижается. И, видимо, в тот момент, когда она первый раз вот это сделала, он ее уже полюбил. Какое, вот, поклонилась лицом до земли. И сейчас Давид в таком состоянии, он сейчас рубить будет беспощадно. Она остановила. Как она, вот эта миротворица, остановила всех? И еще так настроила. С одной стороны, Давида настроила на мир, а с другой стороны, расстроила его планы. Это могла только Авигея. Кто еще мог вот так остановить Давида? Давид настолько был зараженный, что сейчас все... Потому что его так оскорбили. Когда Давиду сказали, что он оскорбил его: «А кто такой Давид? И кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от Господь своих. Неужели мне вот это все мое взять и отдать ему?» И когда пересказали это Давиду, он сказал людям: «Опояжьтесь каждый мечом своим». Все, сейчас будет война. Друзья, какая миротворица! Она прошла через эту школу, она прошла через вот эту печку, она столько мира несла каждый день, столько эпизодов пережила с этим безумием, и каждый раз миром все заканчивалось. Это могла только Авигея. Я думаю, наверное, никакая другая не уживется с этим безумием. Она это вынесла все. А теперь, говорит, готова. Что, готова быть хозяйкой в доме? Нет, выше. Готова быть слугой, служанкой, готова быть Давиду? Нет, выше. Она говорит: «Я готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего. Я готова быть служанкой каждого из вас». Я не знаю, сколько их там людей было. «Я готова быть служанкой вот каждому из вас». Вот какое родство душ! И Давид унижался, и она унижалась. И через вот это унижение Бог сделал серебро очищенное. Я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Друзья, серебро очищается в печке. А душа вот через такое безумие, через вот такого мужа очищал Бог. Друзья, да, если бы каждому из нас рассказать, так вот вечерок посидеть, кто в какой печке пробыл, о, там этих печек перечислять. Я гиперболическое преувеличение такое, самому миру бы, наверное, не вместить. Сколько мы печек прошли. И каждая печка имеет свое наименование. Вот, дочка была неверующая. Мама верующая, ну, пожилая уже, старенькая. А дочка купила собаку. И так полюбила собаку, колбасой ее кормила. А жили слабенько, материально. И вот она колбасой кормит, а мать подходит и так аккуратненько спрашивает. Дочка, а мне кусочек отрежь колбаски? Ты сознательное существо, а ее кто будет кормить? Все. Старица разворачивает. И уходит, проглотила горькую пилюль. Ну, а что делать? Друзья, а почему такая печка? Чтобы учить кротость, чтобы учить смирение, чтобы на дочку ничего не иметь, и чтобы не роптать ни на Бога, ни на нее. Вот ей печку такую дал собственная дочь, которая каждый день кормит колбасой, а эта ходит голодная. Это тоже печка своеобразная. Муж пьяный пришел. Пришел муж пьяный, ну, жена за ним ухаживает, чистенькую постель, все. А он еще где-то вдобавок повалялся там по ходу дела. Пришел домой и ложится в кровать белоснежную. А все-таки вот хватило как-то у него или совести, или что. А грязные-грязные сапоги свесил с кровати. И лежит. Подходит, говорит, ну что ж. Тебе всю вечность в аду. Да хоть ты здесь на земле немножко поживи. Берет эти грязные сапоги и туда, на кровать, чтобы ему удобнее было лежать. Вот какие печки бывают. Да, чтобы на мужа ничего не иметь. Давайте еще одну печку посмотрим. Вот. Болезнь, да, болезнь – это печка. И серьезная печка. Вот, давайте посмотрим Иова. Но я уже так прочитаю, когда Иов, так сказать, уже под конец печки, он говорит такие слова. «Я слышал о тебе слухом уха», — говорит о Боге. «Теперь же мои глаза видят тебя». Друзья, печка, она что сделала? Открыла ему глаза. Он слышал. «Я слышал о тебе слухом уха». Ну, как-то от кого-то со стороны там. «А теперь мои глаза видят тебя». Друзья, чтобы открылись глаза, Бог ему послал вот эту болезнь. Бог у него все забрал. Я не буду перечислять все это долго. Он потерял все, и стада потерял, и дом потерял, и детей всех потерял, все он потерял, друзья, и потом еще и вдобавок, и сидел со своей проказой, вот, куски тела отваливались, ну, прям с живого человека отваливаются мертвые части тела, черви едят, выползают из него, друзья, какой результат? Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле. Друзья, оказывается, там было от чего отрекаться, от чего раскаиваться. И во время этой печки вот эта вся изгорь вышла. А какая изгорь? Мы смотрим 29 главу. Вот как он был о себе высокого мнения. Он так был в собственных глазах. Такой дорогой, когда я выходил к воротам города, на площади стоял седалище свое, вот так, судопроизводство, он там суд вершил, кого наказать, кого освободить, кого что. Вот участие в судебных делах. Вот. Юноши, увидев меня, прятались, боялись они его, юноши, как бы он там что-нибудь им не присудил. Старцы стояли и стояли, так они его уважали. Он сидел, а старцы вставали. Князья, удерживаясь от речи, и персты полагали на уста свои. Друзья, как он подхваливает себя, как он старается оправдать себя. Это 29 глава. А когда Бог его из печки вытащил, он уже по-другому. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле. Друзья, теперь уже он не такого высокого мнения о себе. Нам печки нужны, чтобы составить о себе другое впечатление. Чтобы мнение о себе составить другое, нужны печки. Может быть, в начале печки мы очень высоко о себе думаем, очень большой вес имеем. Вот. А в конце печки мы о себе уже другого мнения. Вот печки такие бывают, да? Печки, которые способствуют духовному прозрению. Да, и я не знаю, если бы Иову сказать: «Иов, давай печку не будешь проходить, но зато ты меня и видеть не будешь, ты просто слушать будешь со стороны. Ты согласен?» Я не знаю, как бы Иов ответил. Но я думаю: «Господи, нет, лучше любую печку, но чтобы я прозрел и увидел тебя. Печка стоит того, чтобы открылось духовное зрение. Стоит». Но надо сказать, что печки проходят и неверующие люди. Да, Бог им дает такие печки, где они глаза открывают. Да. У меня вот мать, не то, что восстала на меня, когда я уверовал. Ну, просто ей странно было и страшно за меня. Что это я, куда это я попал и куда-то я хожу, непонятно, чем занимаюсь. Вот, поехала в Москву, там с теткой договорились, привезла от нее литературу. «Давай, сынок, почитай, может быть, образумишься». Вот. Ну, я взял, читал, а ей теперь нужна печка. Когда Господь увидел, что она вот так на меня восстает, и в печку ее бросил. Какая печка? Вот. Бог ей дал болячку. А как раз мы поменялись. Я у нее литературу взял мирскую, чтобы читать. Отдал ей маленькое Евангелие. Я говорю: «Ну, давай, если у тебя есть такая вот интеллектуальная честность, давай, давай, я твое буду читать, а ты мое». Тогда Евангелие было большая редкость. И я дал ей какое-то поповское, вот такое, там, еще и, по-моему, на православном каком-то языке дал ей. Я говорю: «А ты почитай, но только не труди себя. 5 минут в день. Ты мне обещаешь, что больше не будет. 5 минут в день». Она взяла. А потом Бог ей дал болезнь. Помню, в длинном коридоре мы стоим в больнице. Так, полумрак, полусвет. Поздно уже, лампочка там какая-то. И вот в углу мы стоим. Сынок мне говорит: «Сон снился». Я говорю: «Расскажи». Она была очень близка со мной. С сестрой моей как-то у них не очень. А ко мне она была близка. Я говорю: «Расскажи». Да вот мне снилось, что страшная тьма. Я падаю навзничь, назад падаю, и такой страх взял, куда падаю, неизвестно. И вдруг сзади теплые руки, подмышки кто-то подложил, она не упала. Я говорю: «Ну как ты думаешь, кто?» Первый раз, наверное, она это слово сказала. «Наверное, Иисус». Я говорю: «Точно». Друзья, теперь смотрите как. Если бы Бог ей не дал эту болячку, если бы Бог не бросил ее в эту печку, я бы не согласился. Почему? Да она бы не прозрела. А так она прозрела. Приняла крещение. Все в порядке. Теперь от нее вся родня отвернулась. Зять, племянники, сестра, отец отвернулся. Вот. Вот. И из одной печки да в другую. Одна печка болячка, а другая печка вся родня отвернулась. И только я один там с ней пурхался, ухаживал за ней. Вот. Ну, никто хоть. А бабуленька, доброе утро. Бабуленька, доброй, спокойной ночи. И ничего, палец о палец. Ничего. И вот я там с ней. И уколы, и все остальное. Вот. И уже до того это с ней, ну, спать мало приходится, что уже просто отключалось сознание, и я падал. Иду как-то по коридору, оказался в комнате отца. Загудел туда прямо это. И все. Ну, вот так вот с ней долго я, и как-то я ее там кувыркаю, чтобы как-то она, ну, не совсем на месте, и вот обняла так за шею и говорит: «Сынок, что бы я без тебя делал?» Друзья, Бог знает, кому, когда и какую печку послать. И температуру даст, сверх не даст. Но температура у нее в печке очень сильная была. Почему она, когда уверовала, перестала краситься, перестала там это все, вот это... А раз она... морщины пошли, белые волосы, все. Отец уже вообще отвернулся, говорит: иди возьми, она, иди, говорит, ее там на кровать положи, она валяется. Все. Все отвернулись. Вот это была печка. Не знаю, какая труднее. Ну, как только больно, я ей сразу уколы делал. А вот эта печка, когда все отвернулись, вот тут уже дело серьезное. Ну, ничего, ничего. Вот, она уверовала и к Господу пошла. Вот. Но печки нам нужны. Даже неверующим. Неверующим. И у меня ж такая история произошла. И у меня с моей Ольгой так произошло. Мы были неверующие люди, но светские. Вот. А Господь усмотрел, что мне надо уверовать. Я тогда понятия не имел, что мне надо уверовать. Вот. Но я в православную, может быть, пару раз за свою жизнь заходил, там, в этот музей с иконами. Вот. А меня там ничего не привлекало. Ну, а Господь усмотрел, что мне надо уверовать. Ну и что жена говорит: слушай, я на курорт хочу. Поезжай на курорт. Курортную карту вон возьми и поезжай на курорт. Пошла курортную карту взять, а там на рентгене одна проболталась, говорит: вот какая молодая, говорит, а уже рак. Вот и все. И Господь в печку бросает неверующие. Ну, я в панике, ну что делать? Спрашиваю этих служителей в белом халате, сколько она еще протянет. Это было осенью. Она говорит: весной зароешь. А я как начал это, за ней ухаживать, вот, в Кремлевке достали метотрексат, влили 7 кубиков, 8 смертельно, а влили 7. Начал печенкой сырой, почти сырой, рак молочной железы сырой, ну, так мне сказали, чуть-чуть только, еле-еле поджарить, и все. Каждый день сырую печенку, свежую, с базара, каждый день бокал морковного сока и хороший стакан гранатового сока. Орехи без числа, так что уже язык стал лопаться. Друзья, но не весну, не в первую весну, а во вторую весну и в третью весну, 31 марта. А за это время мы уверовали. Бог бросил в печку, и как уверовали? Ну, я слышал, что Иисусом успокаивает. Как не проснусь, она плачет. А я слышал, что религия успокаивает. Искал для нее, а нашел для себя. И вот теперь я здесь стою. Друзья, Бог знает, и неверующим печки посылает. Ох, какие печки! Ну, жена уверовала, и я уверовал. Она перед смертью говорит: если не представляешь, как я туда хочу. Ну и слава Богу, очень хорошо. Друзья, печки, печки, печки. Нам очень нужны печки. Ну вот, Петр попал в печку, да? Друзья, ну, особенного рода печка. Может быть, последний только случай. Будем молиться. Как назвать эту печку? Иисус говорит ученикам: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо... Ну, так написано, Писание должно сбыться. Поражу пастырей, рассеются овцы. Петр, нет, он не согласится. Петр: если все соблазнятся о тебе, я допускаю мысль, что все о тебе соблазнятся. Но только я не. Я никогда. не соблазнюсь. Хороший металл, серебро, но изгорь. Вот это изгорь, который, ну, никак Бог не может оставить его с этой изгорью. А Петр не видел в себе эту изгорь. Надо в печку, тогда пойдет изгорь. Иисус ему, ну, пробует объяснить ему, истинно говорю тебе, вот я сейчас с тобой разговариваю с одним, уже без учеников, тебе говорю, в эту ночь я откладывать не буду, а в эту ночь брошу тебя в печку. И что в этой печке? Друзья, а Петр не соглашается. Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою. О, друзья, какая изгорь, да? А как назвать эту изгорь? Самоуверенность. Ах, как это не славит, когда у нас есть такая самоуверенность. Ну, а теперь печка. Огонь разгорается быстро. Потихоньку разгорается, но быстро. Вот он уже в печке подходит, служанка, и сказала, и ты был с Иисусом. Все, температура началась. Христос показывает Петру его сердце. Сейчас изгорь пойдет. Он отрекся пред всеми, не знаю, о ком ты говоришь. Не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил, лучше на всякий случай уйти. Из печки хочет вылазить. А Иисус берет его и опять в печку кидает. Когда же он выходил за ворот, увидела его другая и говорит бывшим с ним, и этот был с Иисусом. О, уже огонь, уже пламя охватило. Он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли там и сказали Петру, точно, никакого нет сомнения, точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Галилейский акцент. Галилейское произношение. Тогда он начал плясться, божиться. Все. Изгорь, все. Вот она. Вот. И вдруг запел петух, и Иисус рядом стоит, смотрит. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Друзья, он свою изгорь увидел только через печку. И вышед вон, плакал горько. А до этого момента надо было соблюдать и сохранять невозмутимость, полный покой, чтобы никакого подозрения на себя не навлечь, чтобы отклонить всякое подозрение. Надо было очень все спокойно себя вести. Друзья, иногда, да не иногда, а чаще всего, без печки мы не видим своей искры. Не видим. И вот мы во втором томе поем песню, когда наплачешься пред ним, и в сердце лед растает, тогда поймешь, зачем своим Бог печки посылает. Вот тогда поймешь. Друзья, нам нужны печки. Конечно, не хочется, но нужны. И у меня такой вопрос, а за печки будем благодарить? Будем, почему? Потому что металл очищается, золото и серебро очищается через огонь, а душа через страдания. Поэтому давайте вот сегодня так поблагодарим Господа. Кто, может быть, сейчас в печке сидит? Да. А может быть, не кое-кто, а может быть, многие сидят в печке. Ох, как из печки кричать: «Господи, благодарю Тебя!» Самое приятное Господу не тогда, когда мы Его благодарим, и нам все хорошо, а вот когда из печки кричишь: «Господи, благодарю Тебя!» Вот это Он слышит, такую благодарность. Давайте благодарить Господа за все. Аминь.